Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «ФОМА». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Один из главных дней Страстной недели – Великий четверг и Тайная вечеря, которая в этот день совершается. Каковы главные ее смыслы и как они отразились в искусстве? Правда ли, что если мы не помирились с соседом, то мы не помирились со Христом? Почему в Евангелии Господь благословляет женщину, которая потратила огромные деньги на благовонное масло для Бога, вместо того, чтобы, как заметил Иуда, раздать эти деньги бедным? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Подходит к концу 40 дней Великого Поста. Ближайшие выходные – это уже праздники Воскрешения Лазаря, Лазарева суббота и Входа Господня в Иерусалим, или как еще называют этот день, Вербного Воскресения. А дальше уже Страстная неделя. С одной стороны, это всего лишь несколько дней, которые остались до Пасхи, а с другой, практически каждый из этих дней, он по смыслу, наверное, как космос бездонный. И, конечно, одно из самых главных событий Страстной недели всего церковного года и, я бы даже сказала, шире человеческая история – это событие Великого Четверга, когда Христос совершает с учениками Тайную вечерю. Это первое причастие в истории человечества. Наверное, не случайно к этому событию очень часто обращались и обращаются художники и иконописцы. Уже в катакомбной церкви первые изображения Тайной вечери появились. И каждое такое изображение – это попытка осмыслить суть причастия и прожить его как можно глубже. И порой такие глубокие художественные размышления и нам тоже помогают более осмысленно воспринять происходящее в эти дни. Каким был путь художников в раскрытии главных тем Тайной вечери? На связи с нами кандидат искусствоведения, специалист по иконописи Ирина Константиновна Языкова. Ирина Константиновна, добрый вечер.
Добрый вечер. Вы абсолютно правы, что уже в катакомбах мы находим изображение трапез. Частично это трапезы поминальные, и среди них есть и то, что исследователи определяют как Тайные вечери, хотя между ними не всегда легко провести разницу. Потому что еще язык искусства не сформировался, и читать его довольно сложно. Но все-таки это очень важно, потому что в христианской традиции Тайная вечеря играет большую роль, потому что это практически первое богослужение христианское. До этого просто Христос ходил, учил, осуществлял какие-то чудеса там и так далее. А здесь он их собрал. Почему Тайная вечеря? Она же тайная не только потому, что в тайне от тех, кто его преследовал, но она и установление таинства Евхаристии. Она таинственная, да, то есть это очень важный момент, когда Христос посвящает своих учеников практически в тайну вот их единства. Вот хлеб, вот вино, это мое тело, это моя кровь. Мы теперь с вами будем едины. И вот это единство, вот это вот зародыш церкви, да, вот этого нового тела Христова, которое уже после воскресения будет жить в учениках через причастие тела и крови, и это было важно для первой церкви. Поэтому первые изображения и в катакомбах, и потом на стенах первохристианских храмов, например, мозаики Равенны нам дают такие примеры, изображаются Тайные вечери, когда все сидят очень тесно друг к другу, практически образуя единое тело. Постепенно вычленяется в иконографии тема Иуды, потому что не все оказываются едины. Оказывается, среди тех, кого собрал Христос, есть и предатель. И поэтому вот там вот в миниатюрах, особенно очень интересно, почти кругом иногда, вот армянская миниатюра есть, где кругом сидят прям апостолы вокруг стола, а Иуда как бы уходит, и его место пустое, вот прям зияющая дыра. Или он противоставляется Христу, как бы Христос на одной половинке стола, он на другой. И это продолжается довольно долгое время. Вот в русских, византийских русских иконах часто, например, изображается Христос благословляет чашу, или он просто произносит свое слово. Иуда так вот как бы дерзко через весь стол тянется рукой к этой чаше. То есть мы сразу видим предателя, мы сразу понимаем, кто здесь не того духа. И это довольно устойчивая традиция. Повторяю, она была в Византии, она была в Древней Руси. Какое-то время она была и в Западной Европе, потому что там тоже, в общем, иконография развивалась как бы в едином таком русле для всего христианского мира. Но вот наступает эпоха Возрождения, когда начинают ломаться каноны, ломаться стереотипы, ломаться представления традиционные. Но долгое еще время вот эта схема противопоставления апостола Иуды продолжает существовать. Иногда у некоторых художников прям по одну сторону стола сидят Христос и апостолы, а по другую сторону, как на суде, знаете, как подсудимый на суде Иуда. То есть с самого начала нам показывают, да, вот предатель. Интересно, что, наверное, самая сегодня знаменитая фреска Леонардо да Винчи «Тайна вечера», которая написана в церкви монастыря Санта Мария делле Грация в Милане, вот это самый поворотный момент, потому что здесь не только ломаются прежние схемы, там, ранние, христианские, средневековые, но впервые он стал, этот вопрос Христа, обращенный к апостолам, стал впервые закваской этой композиции. Вопрос, или даже не вопрос, а так, утверждение «один из вас предаст меня». И все задаются вопросами. Если мы помним композицию, там просто уже никакого такого чинного сидения за столом нет. Там буквально взрыв происходит, как будто апостолы от Христа вот такими разными группками отворачиваются и обсуждают, кто же предаст Христа. Кто? Не я ли, да? Как, собственно, в Евангелии сказано. И мы не сразу замечаем Иуду. И такого был замысел Леонардо. Его можно заметить только пройдя глазами по всем апостолам и едва увидев, что он там в других местах был, тоже как бы сжимает кошелек, да, и здесь тоже он таким характерным жестом это делает. И вот этот вот вопрос, кто предаст, он изменяет всю концепцию Тайной Вечери. Уже с идеей таинства, с идеей созидания церкви переносится вопрос на ответственность каждого человека, да, кто он перед Христом, ученик или предатель. И надо сказать, что и до сегодняшнего дня произведения, наверное, нет более известного на эту тему, чем фреска Леонардо да Винчи. И даже в искусстве постмодерна, ситуация, в которой мы живем, когда искусство очень часто цитирует какие-то исторические образы, то, наверное, больше всего цитируется именно эта фреска, и вплоть до кощунства там доходит. Ну, вернемся снова к более историческим вещам. Постепенно в искусстве меняется сама композиция. Уже в XIX-XX веке интересно, что поскольку развивается церковная археология, то мы уже видим нередко художники изображают не сидящих за столом апостолов, а возлежащих, потому что наука доказывает, что в это время не сидели, а возлежали. То есть иудейская традиция, античная традиция на трапезе возлежали. Но все равно идея, вот, что в центре установления таинства или вот это вот определение человека по отношению ко Христу, предателю на линию ученик, вот эти акценты все равно остаются. И если мы посмотрим тоже одно из таких самых известных русских произведений, вспомним, наверняка каждый вспомнит на эту тему, это картина Николая Ге, с которой он, можно сказать, первый он выступил в своей вот такой евангельской серии, где как раз обозначен Иуда, но он совершенно по-другому обозначен. Не так, как было раньше. Такая небольшая комната, возлежит на ложе Христос, кто-то сидит рядом, кто-то вскочил, Петра видно и так далее. И такой светильник. И мы не видим лица Иуды, но мы видим, что он противостоит Христу, и он собирается уходить, закутываясь в плащ, он такой, как черная птица. И здесь вот тоже противопоставление, как в средневековом искусстве, но уже обогащенное опытом других художников и приближенное, можно сказать, к той ситуации, в которой жила Россия в XIX веке. Не случайно многие говорили, что здесь изображена не священная сцена, а просто сходка революционеров. Ну, вот так вот воспринимали «Тайну вечери» в XIX веке. Не случайно Ге рисовал Христа с своего друга, с которым он дружил, Александра Герцена. Но были и другие интерпретации. Вот, например, знаменитая картина Сальвадора Дали. Это, наверное, одна из ярких интерпретаций этой темы в 20 веке. Ну, здесь мы много чего видим. Сальвадор Дали был склонен к мистицизму. Здесь явно такая мистическая вещь. С одной стороны, все спокойно, никто ничего не вопрошает, наоборот, все так апостолы, опустив головы, внимают словам Христа, и Христос указывает на чашу, и над всеми еще одна фигура, тот же Христос, но уже как бы вот в облаках или над ними, мистический Христос. То есть опять возвращение отчасти в Средневековье, где главным было вот это единство тела Христова, которое начинается с причастия телу и крови единой чаши. И в то же время вот какая-то такая новая, по-своему показанная интерпретация этой сцены. И сегодня тоже у художников мы видим и традиционные сюжеты, да, в иконографии, естественно, вот православная иконография, она устойчива, в ней продолжает византийская схема, древнерусская схема продолжается, где Христос сидит с апостолами, и Иуда вот так дерзко тянется к чаше, и мы видим вот этого предателя абсолютно четко. А, собственно говоря, мы и перед причастной чашей, да, перед причастием, мы произносим «Не лобзанье тебя предам, яко Иуда», чтобы сразу было понятно, где, так сказать, полюс положительный, где полюс отрицательный. Но вот то, что в свое время Леонардо как бы переворачивает эту схему, мне кажется, это тоже интересный момент. И, может быть, сегодня вот среди современных художников есть и близкие леонардовской интерпретации произведения. Ну, я видела, по крайней мере, такие. И это интересный момент, да, что по-разному развивается, и действительно, в каждую эпоху в священном сюжете художники хотят подчеркивать момент, который имеет отношение к нам, а имеет отношение к актуальности. То есть это не просто вот некий сюжет, который был когда-то, и все. А это то, в чем мы участвуем сами. Поэтому в какой-то момент очень важно спросить себя, где я, не я ли, Господи, а в другой момент просто понять, что вот мы через это таинство входим в единство со Христом.
Это действительно два важнейших вопроса. А где мы по отношению ко Христу? Я здесь сразу вспоминаю эту сильнейшую сцену в романе «Братья Карамазовы» с девочкой Лизой Хохлаковой, как она говорит, вот Христа распинают, а я буду ананасный компот есть. То есть она себя чувствует причастный к событиям вот этим трагическим, самым страшным в человеческой истории, и понимает она в этот момент, когда распинают Христа, с теми, кто его распинает. Наверное, точно так же и люди, которые пытаются как-то себя соотносить с христианством, ну и мы чувствуем себя, когда понимаем, что что-то делаем в этой жизни не так. Это тот самый грех, который нас от Христа отделяет, и мы даже причастившись, порой, как говорят священники, можем и не причаститься, потому что, ну, с каким-то не тем настроем, что ли, к чаше подходим. И это невозможно просчитать каждый раз. То есть нет никаких гарантий, что даже если мы причастимся, мы останемся навсегда со Христом. Это какая-то невероятная ответственность, и каждый раз, получается, нужно очень строго, фактически каждую минуту жизни, проверять себя, а где ты по отношению ко Христу, с кем ты, с ним или с Иудой. Но это, наверное, делает христианство очень сложной религией. Не всегда получается держать это в голове, и тем более этому соответствовать? Это сложный такой, это вызов своего рода?
Ну, в общем, конечно, потому что Евангелие – это не просто рассказ о Христе, это благая весть для каждого из нас. И любой сюжет, который мы читаем, любое событие, которое там происходит, обязательно имеет отношение к нашей жизни. Где я по отношению к Христу? Но легко любить Бога, который на небесах, да, и труднее человека, который рядом с собой. Но ведь Христос – это Бог воплощенный. Он стал человеком для того, чтобы мы научились через человека любить Бога. Если нет сострадания к человеку, то все наши благие намерения или там благие пожелания, что вот мы будем любить Бога, они рассыпаются. И поэтому вот в ранних иконографиях и показано это тесное отношение, да, вот действительно они сидят буквально единым телом, потому что то, что вы сделали одному из малых сих, вы делали мне, говорит Христос, это не случайно. И он приобщает нас не поодиночке к себе, к своему телу и крови, а он собирает нас всех вместе в единое тело, через свои тело и кровь. Это очень важно помнить, потому что мы очень часто разделяем любовь к Богу, любовь к человеку. Мои отношения со Христом, они прям пропорциональны моему отношению к ближнему и дальнему, ко всякому страдающему. Вот мне кажется, это сегодня очень актуально.
А еще, наверное, если брать этот сюжет, как делали это раньше художники, проецируя на свое время и вглядываясь в него, в смысл Тайной Вечери, обозначая то, что наиболее актуально для них, наверное, для нас сегодня, поскольку, говорят, общество перегрето, нам сложно бывает в своем оппоненте, не обязательно даже политическом, а просто в человеке, с которым мы не сходимся в тех или иных взглядах, или в человеке, с которым мы в данный момент своей жизни находимся в ссоре, увидеть те же самые образ и подобие Божие, которые есть и в нас. И нам очень сложно бывает понять, что этого человека Христос любит точно так же, как и меня, и что этого человека он точно так же ждет у чаши, как ждет меня, в Тайной Вечере точно так же ждет. Почему узнают все, что вы мои ученики, что будете иметь любовь между собою? Может быть, и этот тоже смысл Тайной Вечери для нас сегодня крайне важен. Христос объединяет вокруг себя самых разных людей и в себе самых разных людей.
Ну, конечно, христианство, собственно, об этом, о том, что каждый человек – это образ и подобие Божие. Каждый человек – это Христос, взирающий на тебя. Есть такая удивительная притча, да, когда умирает человек, предстает перед Христом, и Господь его спрашивает, ну как ты жил? Он говорит, ну, в общем, я жил хорошо, нормально. Вот единственное, что я не мог никак примириться с моим соседом. Он говорит, ну, это был я. Вот понимаете, вот это очень важно, что даже вот сосед, с которым мы там не можем никак примириться, что-то мы делим или там, который превращается уже в такого нашего оппонента, врага и так далее, в нем тоже живет Христос. И не примирившись с ним, мы это все переносим на Христа. То есть это все отражение наших отношений со Христом. Мне кажется, вот об этом Евангелие, вот об этом.
Есть еще несколько дней до этого важнейшего события Тайной Вечери. На следующей неделе, в четверг, на литургии будет проживаться снова это евангельское событие. Спасибо вам большое за комментарий. И, конечно, дай Бог каждому из нас подойти к Тайной Вечери настолько осмысленно, насколько это возможно.
Дай Бог.
Кандидат искусствоведения, специалист по иконописи Ирина Константиновна Языкова была с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 12 главы Евангелия от Иоанна, где рассказывается о входе Господнем в Иерусалим. А до этого события апостол Иоанн описывает очень важную и интересную сцену в Вифании. Господь за трапезой вместе со своими учениками, своим другом Лазарем, которого он воскресил из мертвых, и сестры Лазаря Марфа и Мария тоже там. Марфа служит за столом, а Мария, цитирую евангельский текст, «Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Тогда один из учеников его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Вроде бы Христос все прояснил своими словами, однако и сегодня мы нередко сталкиваемся с дилеммой, куда и как пожертвовать деньги. И по большому счету, в проекции на наше время, вопрос «для чего бы не продать это мира» звучит примерно так. А зачем золотые купола, например, на храмах? Если на эти деньги можно помочь больным детям и старикам или поддержать, скажем, семьи в кризисной ситуации, ведь не золотые купола и роскошное убранство в храме нужны от нас Богу. А если так, то к чему призывает нас этот евангельский эпизод? Об этом в комментарии протоиерея Андрея Рахновского, библеиста, настоятеля храма Ризоположения в Лионове.
Я не стал бы употреблять именно такое сравнение, потому что, например, святителя Иоанна Златоуста, когда судили за преступление и потом отправили в ссылку, одним из пунктов обвинения было нецелевое использование средств. Деньги, пожертвованные на мраморные колонны для храма, он пустил как раз на нищих.
Ну, правильно сделал, наверное.
Конечно, правильно сделал. И Христос здесь не говорит, что не нужно помогать нищим. Во-первых, недаром здесь говорится о мотивации Иуды, что не о нищих он заботился, а о себе. Потому что он носил с собой коробочку, куда люди опускали пожертвования для общины Христа. Ну и потихонечку оттуда что-то там, то ли это просто сердце его грело, то ли он действительно оттуда, значит, воровал. Поэтому он и подумал, вот сейчас продать бы это вроде как для нищих, да? А на самом деле он бы сам обогатился. Поэтому нужно понимать, что этот эпизод не против нищих, а это один из многих поступков Христа, через который он пытается вразумить Иуду. Есть несколько таких со стороны Христа намеков, да. «Один из вас предаст меня». На Тайный вечер. Не сказал, Иуда меня предаст, да? Эта женщина готовит тело мое на погребение. То есть он как бы Иуде говорит, ты же меня договорился предать, а меня убьют в конце концов. Может, что-то до него дойдет, может, Иуда бы послушал, ой, а почему он говорит о своей смерти? Неужели то, что я его предал, закончится вот так трагично? Может, просто в тюрьму посадят? То есть нужно понимать это событие вот именно в череде событий Страстной недели, а там есть вот моменты, как Христос пытается спасти Иуду. Это первый момент. Второй момент. Христос говорит, нищих всегда имейте с собой. То есть вы и так всегда им обязаны помогать. Появились ли у вас деньги за счет продажи вот этого вот дорогого благовонного масла или нет, вы все равно должны помогать. А вот сейчас, да, вот эта женщина этим самым приготовила меня на погребение.
Иными словами...
Не отделайтесь от нищих 300 монетами, а всегда им должны помогать.
То есть выбор не стоит либо Богу, либо нищим, конечно. То есть там детям, которые нуждаются в лечении.
И тем, и тем.
И тем, и тем, обязательно причем. Да. А возвращаясь к Иуде, получается, что предопределения в отношении его судьбы на самом деле не было, ведь у него был выбор,
конечно.
Получается.
Христос его пытался вразумить. А уж последние слова, которые Христос бросил в спину Иуды, «Не да будь ты проклят, а что задумал, делай скорее».
Но разве таким образом Спаситель не подталкивает Иуду к этому шагу?
Ну, смотрите, вот мы с вами, допустим, очень хорошие друзья, а я вас тайно предал, причем самыми негативными для вас последствиями. И вы, глядя на меня, печально говорите, ну что, что задумал, делай скорее. Как вы думаете, как нормальный человек отреагирует на такие слова?
Провалится сквозь землю, да.
Это очень трагичный персонаж. Как мы помним из евангельского повествования, ведь до того, как Иуда пришел со своим предложением, они же уже приняли решение убить не только Христа, но и Лазаря.
Вы имеете в виду первосвященники?
Да, да, уже решение было принято. Ну и, конечно, трагично она на фоне раскаяния Петра, потому что раскаяние Петра, оно вроде как намекает, что Иуда тоже же мог раскаяться, и Христос бы его простил. Но почему-то что-то ему помешало это сделать.
Очень важный момент, что, конечно же, действия Иуды были результатом его собственного выбора. Что он в этом смысле не тот человек, которого поставили на эту роль, и он просто ее исполнил.
Да, он не кукла, а Господь никому не желает погибели.
Это был комментарий протоиерея Андрея Рахновского, библииста, настоятеля храма Ризоположения в Лионове. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».